Итак, мы сегодня продолжаем наш разговор о заветах. Сегодня мы с вами будем говорить о Давидове завете. Давидов завет. Давайте начнем с того, что мы просто зачитаем это место Писания, где Бог заключает завет с Давидом. Открываем вторую Царств, 7 главу. Этот завет, между прочим, так при чтении Библии может оказаться как бы незамеченным, потому что Ноев завет бросается в глаза, так ведь? А Авраамов завет бросается в глаза. Нечего говорить о Моисеевом завете. Но этот завет достаточно важный, мы сейчас с вами увидим. Итак, 7 глава 2 книги Царств. И вот эта глава рассказывает о том, как пророк Нафан приходит к царю Давиду и говорит ему такое слово. С 8 стиха я читаю. «И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицем твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. Я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, я успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол и царство его навеки, и буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих». Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг перед лицем твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки перед лицем моим, и престол твой устоит вовеки. Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. Итак, это 7 глава 2 книги Царств. Ну, а предыстория, да, вкратце. Сначала Бог непосредственно управлял народом своим Израилем через Моисея, через левитское священство. Потом было время судей над Израилем, не было у Израиля царя. Бог намеревался дать Израилю царя, потому что мы с вами помните, во-первых, Аврааму обещал Бог царя, да, что от тебя произойдут цари. Бог обещал, что из тебя произойдут цари Аврааму, и то же самое обещал вообще народу израильскому по Моисееву завету. Но еще не наступило время Божие. Народ же, Израиль, им хотелось, чтобы у них все было как у людей, как у других народов. Они стали просить себе царя у Бога. И Бог раньше времени дал им по их просьбам царя Саула. Саул был не тот, которого Бог предназначил по своему плану. Да? И даже еще Саул не был тем царем, которого избрал Бог по плану. По своему, да, от самого начала, от которого должен был потом произойти Христос. И поэтому у Саула не клеилось его царство, да, у него не клеились отношения с Богом. И в конечном счете Бог отверг его перед лицем своим. И еще во времена Саула Бог помазал своего избранника Давида на царство. И вот это Давид... муж по сердцу Божьему, это избранник Божий уже настоящий, и вот Бог заключает с ним завет. И разница между отношениями между Саулом и
в смысле между Саулом и Богом, и между Богом и Богом, там, между Давидом и Богом, между Саулом и Богом разительнейшие. Мы с вами, по-моему, уже когда рассуждали вообще о том, что есть завет, да, мы приводили этот пример. Помните историю Саула? Саул был один из израильтян, тоже из народа Божия, он тоже был помазанник. Но вот он совершил два проступка. Первый проступок был, о нем рассказывает первая книга Царств, 13 глава. Это он поторопился принести жертву Богу, не дождался пророка Самуила. Помните, да? Они условились, что принесут вместе жертву Богу, но значит, Саул ждал-ждал, Самуил не появлялся, и только, значит, Саул потерял терпение и принес жертву, всесожжение принес, как прибегает пророк Самуил. Первый, значит, это проступок перед Богом был. Второй проступок был перед Богом, это то, что он Богу принес не ту жертву. Тоже во время одной из побед, которую одержал Саул, было условлено, значит, что всю добычу они предадут заклятию. Но Саул пожалел этой добычи, потому что она хороша была, эта добыча. И он решил, почему это пропадать, зачем это заклятие предавать, выбрасывать. Давайте лучше это принесем в жертву Богу. И принес в жертву Богу из заклятого. Здесь это вообще был очень жуткий поступок в глазах пророка Самуила. И Самуил изрек, что вообще непослушание тот же грех, что волшебство. То есть вообще тут совсем у Саула дела плохи пошли. В конечном счете он уж был объявлен врагом Господу. Бог отверг его перед своим лицом, там, ну, никому не пожелаешь вообще такой участи. Единственное утешение, я вообще все время сочувствовал царю Саулу, когда я читал его историю. Потом Бог меня утешил, он показал мне, что в конечном счете, после смерти Саул со своими сыновьями угодил в то же место, куда пошел пророк Самуил. Обратите внимание, в конце книги Самуил уже... Но там Саул вообще, будучи отвергнут от Бога, он лишен благодати, считайте, Божьей, да? Он там вообще пошел уже на прямое колдовство, пошел вызывать дух Самуила, ему надо было с ним посоветоваться, пророка Самуила через волшебницу. Он пошел на прямой оккультизм. Вообще вызывание духов невозможно, потому что Бог печать там держит, да, такую, что невозможно, чтобы из царства мертвых кто-то пришел в царство живых. Те, кто занимается оккультизмом, занимается спиритизмом, они верят, что вызывают мертвых, на самом деле они просто общаются с бесами, которые как бы в роли мертвых выступают здесь. Но в данном конкретном случае, я сейчас перечитывать не буду, просто расскажу эту историю, в книге Царств Саул, который был там в очень жутком положении, бросался, хватался за соломинку, что называется, бросился к волшебнице. Волшебница вызвала для него Самуила, и когда она увидела, что на самом деле Самуил пришел, она испугалась. То есть она, видимо, понимала, что вызывает-то она, в общем-то, никаких не Самуилов, а тут, когда на самом деле Самуил пришел, то она испугалась, да. И вот Самуил, я к чему подвожу? Самуил сказал такие слова, что он изрек Саулу, что ныне же или завтра же ты и твои сыновья будут со мною. Это означало смертный приговор, то есть ты погибнешь, будешь со мною. Пойдешь туда, куда пошел я. Но я не думаю, что пророк Божий, помазанник Божий попал в какое-то плохое место, в ад какой-то, да, преисподнюю. Нет, видимо, в лоно Авраамова все-таки они пошли оба. Потому что, по крайней мере, царь Саул не утратил своей вечной жизни, не утратил спасения своего. То есть, все-таки о Сауле можно утешиться, да. Но, тем не менее, обратите внимание, какие грехи он совершил. поторопился принести жертву Божию, Богу, и не то принес жертву Богу. Такой же царь, казалось бы, та же должность. Соломон. Читали мы с вами тогда из третьей книги царств? Третья книга царств, 11 глава. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хеттиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. И к ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц. И развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили его сердце к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И сделал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамасу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. И сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израиля, который два раза являлся ему. И заповедал ему, чтобы он не исследовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону: за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но не в одни твои я сделаю это, а ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его, то есть царство. И не все царство исторгну. Одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». То есть, строго говоря, я так думаю, что из всего народа Божия, из всего потомства Авраама, как земного потомства, так и духовного потомства, как из, грубо говоря, как из иудеев, так и из христиан, наверное, самый большой грешник был Соломон. Потому что в таких масштабах ни один христианин еще храмов дьяволу не строил. Потому что это вот здесь, конечно, написано, что это там мерзость какая-то аммонитская, да, и так далее. Но мы знаем, и Библия об этом говорит, в принципе, о том, что на самом деле иные боги, это не есть боги, а бесы, да, по сути своей. Это фактически храмы дьяволу воздвигались. На деньги народа Божьего храмы дьяволу воздвигались. И это можно сравнить с тем, что крупномасштабный какой-то пастор, у которого там мега-церковь, как сейчас можно говорить, на пожертвования, на десятины строит просто храмы дьяволу. И делает это потому, что не все его любовницы христианки, а только некоторые, да, а многие любовницы у него из разных народов, которым тоже надо в свои храмы ходить дьявольски. Фактически, да, это народ Божий, он и есть народ Божий, что называется, он и в Африке народ Божий, он в Ветхом Завете народ Божий, в Новом Завете народ Божий. Фактически, это вот то же самое. С тем, что делал Саул, не сравнить. А поторопился жертву Богу принести, и не то принес жертву Богу. А наказания абсолютно разные. Просто драматически разное наказание. Там царство исторг из руки его. То был объявлен врагом Господу Саула, а здесь царство из руки исторгнуто, да еще не в его дни, а потом исторгнуто царство было из руки. Да еще и не полностью исторгнуто царство было, а только часть. Одно колено оставлено было ему. Строго говоря, два колена, потому что левитина колено, которое не имело земного надела, в смысле части земли, тоже осталось в этом царстве, в Иудее. Вот. И вся разница это в том, как раз в том, что был завет заключен между Богом и Давидом, отцом Соломона. То есть это не просто там, а это на самом деле действительно завет, тем более Псалом, по-моему, 85-й Псалом называет это заветом, да? Давид говорит об этом как о завете. И это на самом деле завет, и завет, который знаменует собой, это не просто такие обетования, потому что обетований много в Библии разных, так ведь Бог постоянно, Бог, когда раскрывает рот, свои уста, когда раскрывает, говоря к своему народу, то там, наверное, в 90% случаев он какие-то обетования своему народу дает. Здесь не просто обетование, а новый этап взаимоотношений. Мы с вами видели, как взаимоотношение Бога с человеком растет. Мы уже видели, насколько они, насколько Бог приблизился к человеку, насколько усложнились взаимоотношения с Богом в Моисеевом Завете, да? Насколько это уже, какая уже великая разница уже между заветом Авраамовым и Ноевым, скажем, да? Насколько уже Бог приблизился. Теперь огромнейший вот новый этап в этом, в Давидовом завете. Хотя это обращено пока лично к Давиду, только не распространяется на весь народ, но это уже к Давиду, к его семени относится. И, но многие вещи мы с вами увидим, которые Давид получил по этому завету, они идут и, в смысле, это благословение для народа тоже. Итак, вот такая драматическая разница, и ответ как раз вот содержится 1 Царств, 7 глава, которую я захлопнул. Так вот это мне не надо уже. 1 Царств, 7 глава, в этом, Второе Царство, Второе Царство, 7 глава, то, что мы только что прочли. Вот, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого отверг перед лицем твоим. Во-первых, возникает здесь такое, чего не было в предыдущих заветах. Я буду ему отцом, а он будет мне сыном. Израиль был народом Божьим, Израиль был рабом Божьим. Так? А Авраам даже был другом Божьим. Адам был творением Божьим непосредственным, изделием рук Божьих, да? Но первый раз возникает такое, я буду ему отцом, он будет мне сыном. Первейшее идет усыновление, которое, сами понимаете, исполняется окончательно в Новом Завете в Иисусе Христе. Первая глава Иоанна, 12 стих, уверовавшим в Него дана власть быть чадами Божьими, то есть детьми Божьими. Второе, центральное здесь, это вот именно почему Соломон, так нагрешив, да, почему он не был наказан, как сын? Потому что милости моей не от него, а от него. Он нагрешит, я его накажу. Наказание – это отцовское дело. Это все равно, что отшлепать сына, который набедокурил, для того, чтобы его исправить. Вообще, вот в оригинале слово, которое переводится в Ветхом Завете, как наказать или обличать, это одно и то же слово, только оно в разных формах возникает. Оно всегда относится только к детям. Вот притчи Соломоновых, там оно очень часто попадается. Да? Это слово относится только к детям. Это слово возникает только в отношениях между отцом и сыном. Это слово возникает только в отношениях между Богом и его народом. А там даже в притчах написано, что «кощунника не обличай». Под кощунником имеется в виду, это неверующий, это безнадежный неверующий, который не знает Бога. Это не тот, не из народа Божия, не тот, который наследует. Обличения не принадлежат кощунникам, тем, которые не знают Бога. Не принадлежат неродным. Для тех положено осуждение от Бога. Осуждение, вот не путать эти две вещи, обличение и осуждение. Обличение это с целью исправить, с целью поправить. Обличить это все равно, что как отец наказывает своего сына. Мотив исключительно любовь, другого ничего не может быть. Поэтому, если нам Слово Божие говорит нам, чтобы мы обличали тех, кто во грехе, да, но не осуждали при этом, тут разница очень простая. Если мы делаем это на самом деле в любви и на самом деле с целью, искренне с целью, чтобы человек исправился и вышел на нормальный курс, как бы, он сбился с курса, его поправить на нормальный курс, чтобы он для его блага же. Вот тогда это обличение. И обличение в русском языке по большому недоразумению, это слово происходит от слова личина, то есть маска. Да? И поэтому огромное количество религиозных церквей обличение сводит к тому, чтобы вывести его курицына сына вперед, сорвать с него личину, и чтобы он всем рассказал, что он делал всю неделю. Или, а если не он расскажет, то выйдет сестра, которая все видела, и все расскажет, да? И вот он тогда, если в соплях и слезах покается, тогда вот ему грехи будут прощены. Вот. А вот во многих религиозных церквях нечто такое. Вот возможность здесь из-за вот этой вот трагического недоразумения, что от слова личина в русском языке это обличение происходит, и сорвать с него, с такого сякого, маску, личину эту, да? А на самом деле ни в греческом оригинале, ни в еврейском оригинале там вообще не пахнет никакими личинами. Там речь идет о исправлении, возврат в исходное состояние, наказание, вот такое отцовское, понимаете? То есть там в слове самом содержится любовь. И оно происходит, оно только, это действие производится только любовью. Осуждение же, это не просто, тоже осуждение, это не просто, смотри, бессовестная, в какой короткой юбке пришла. Там, или, совсем стыд потерял, совсем наглость потерял. Да? Тоже не только в этом, это брюзжание там и как хотите. Осуждение вообще подразумевает, и в греческом оригинале слово подразумевает вынесение смертного приговора. Суд, да. То есть разница опять какая? Обличение – это указание на грех с целью исправить. Осуждение – указание на грех уже не с целью исправить, а с целью возмездия. То есть исправлять тебя уже бесполезно, ты безнадежный грешник, лучше от тебя избавиться. То есть смертный приговор не есть педагогическая мера, правильно? То есть там посадить на 15 суток – это педагогическая мера. Там человек, может быть, одумается, пока посидит, протрезвеет в течение 15 суток, скажем. Да? А там выстрел в затылок из пистолета ТТ, да? Это уже не педагогическая мера. Это уже просто общество старается отделаться от этой личности, потому что она не мешала жить. Это уже возмездие. То есть есть наказание, как мера исправления, есть возмездие, просто чтобы человек получил то, что ему причитается сполна. Но не с целью исправления, а с целью возмездия, в общем. Вот. Так вот, по Давидову завету возникает, то есть, в принципе, это наказание было и раньше, но сыновьям полагается наказание, а не возмездие. Сыновьям полагается обличение, сыновьям полагается вот наказание такое с целью исправления. Накажу его как отец, да я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как отнял от Саула. Вот, а милость уже принадлежит, она неизменная. Так, Исаия открываем, сейчас скажу. Исаия 55 глава, сначала, да? Первый стих читаем сначала. «Жаждущие,
идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Итак, это предлагается жаждущим, то есть всем, кому это нужно. Второй стих просто пропускаем, и к ним же дальше слово обращенное. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне». Это говорит Бог с заглавной буквы, обратите внимание, да? «Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Неизменные. Что значит неизменные милости, обещанные Давиду? Неизменные – это значит, они не изменяются, даже если мы согрешим. Если Соломон и согрешил, его накажут, но милость неизменна, она не отнимется от него. Вот то же самое теперь. Это было обещано только по Давиду, по Давидову завету Давиду, Соломону это обещано было. Теперь Исаия, пророк Исаия, который уже говорит о Новом Завете, в котором мы с вами состоим с Богом, он уже говорит об этих самых милостях, обещанных Давиду, а никому уже теперь принадлежит жаждущим. Просто идите, получите, пейте, преклоните ухо, послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. То есть, если этого мало, то же самое, вот эту цитату можно найти в Новом Завете, в Деяниях, 13 глава, 34 стих. Это самое место цитирует, по-моему, Петр. Сейчас давайте посмотрим. Деяния. Тринадцатая глава, чего стих я сказал? 34. А что воскресил его? Кто это, кстати, говорит с Варнавой Савл, да? Слово Павла в синагоге в Антиохии. Угу. Это проповедь Павла. А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, о сём сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно». Ну, то есть, эта цитата та же самая, вот именно вот этот Исаия цитируется, только неизменные милости обратились, я боюсь, что это в православном переводе особенно, потому что, ну, все время православные переводчики боятся, вот наобещают они каких-нибудь милостей, а человек пойдет грешить тут же, да, вот, все время они как-то немножко заруливают так чуть-чуть. И вот, неизменные милости превратились в обещанные Давиду верно. Как хотите и понимаете. Ну, верно они Давиду были. У Гоголя вот это верно попадается часто. Прелюбопытнейшее должно быть верная земля, это Сицилия. Вот. Но вообще это неизменные милости имеются в виду. Неизменные милости. И они уж, ну уж точно верно, они действительно были обещаны Давиду. То уж никто... Итак, эти неизменные милости, они неизменны от нашего греха, даже они нашим грехом не могут быть переменены, они нам обещаны, они нам принадлежат. И Соломон тут же это доказал через несколько лет. Он тут же там, он не стал долго, так сказать, это, не стал долго рассуждать, теоретизировать на эту тему, он попробовал. Он эти неизменные милости прошел так далеко, искал там, где они кончаются, так и не нашел. Строил храмы сатане, и меня впечатляет храм Молоху, про который известно, что там детские жертвоприношения приносились. Неужели детей израильтян он там приносил? Я даже не, вот даже, то есть теряюсь в догадках. И за всем за этим... Мы потом читаем книгу Экклезиаста, проповедника, сына Давидова. О чем это говорит? О том, что после всего вот этого Соломон не был отвергнут Богом действительно, и Дух Божий на нем оставался, как был, и он написал
Мы же знаем, что все Писание Боговдухновенно, правильно? Не могли же личные писания Соломона попасть в Библию? Такие, между прочим, тоже были личные писания Соломона. Он там по своему оккультному опыту написал книгу Каббала. Приписывается авторство Соломону там. Он же вот всем этим товарищам строил храмы, да? И вот он написал, у него он свой этот богатый оккультный опыт собрал в книгу Каббала, которая является оккультной. Вот. Но при всем при этом он после всего этого пишет книгу «Экклезиаста проповедника». Такое легкое разочарование, такое, это самое, везде, вся книга это проникнута, да, там, было у меня это 1000 жен, да, это все суета, там, это вам не надо, это вам не интересно будет, там, так даже лучше и не это, не дергайтесь и не пытайтесь, в таком духе что-то, да. Но тот факт, просто факт здесь в том, что человек не утратил Бога, не утратил спасения, не утратил Духа Святого после того, как столько набедокурил. Потому что милости неизменные. Это вот к вопросу, мы разговаривали здесь о спасении, да, у Шона курс был о благодати, да, в самом начале, я не помню, как он точно назывался, но смысл спасения объяснялся о том, что не по закону спасения, по благодати, и что Бог грех уже не вменяет, но грех, сразу, так сказать, оговариваюсь, грех, он может произвести такое действие, что наше сердце ожесточится, помните, да, и мы потеряем веру, и уж тогда потеряем спасение. Но пока мы не потеряли веру, мы спасение не потеряем. За самый грех просто мы спасение не теряем. И, пожалуйста, Соломон нам очень хороший жизненный опыт в этом показывает. Действительно, за грех, за самый жуткий, который можно себе представить, который, наверное, не будет даже возможности совершить ни у кого из христиан, даже если сильно захочется, да, нельзя потерять спасение. Теряется спасение только, раз спасение по вере, то веру потерял, то и спасение потерял. Мы еще коснемся этого, потому что это все, между прочим, это откровение действительно из Давидова завета идет. Вот это откровение о необратимости спасения уже. Итак, вот такая разница, драматическая разница. Вот такой сразу скачок, да? Чувствуете, какой сразу мощный скачок делается в Давидовом завете, в приближении к Богу. В том, точнее, как Бог приближается к человеку. Это же не человек заключает завет, правильно? Вот очень хорошо на Давидовом завете видно. Бог пришел, сам пророка Нафана послал, и тот изложил слово завета для Давида. Итак. Наверное, давайте пройдемся по тексту завета, посмотрим, что там есть интересного сразу, да, что там звучит. И потом еще коснемся значения. Итак, я возвращаюсь, 7 глава. «Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля». И был с тобой везде, куда ты не ходил, и был с тобой везде, куда не ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. Сразу мы здесь видим, истребил всех врагов твоих пред лицем твоим. Это обетование победы, которое мы видим еще от Авраамова завета, которое повторяется в Моисеевом завете. Здесь не просто Бог обещает Давиду, что будет ему помогать, да, будет давать ему побеждать. Он даже здесь уже констатирует, что это уже происходило. Это было обещано по Моисееву завету Давиду, по Авраамову завету это было обещано Давиду. И это исполняется. Просто это констатация, та же самая линия идет, вот обетование победы, как было. «И сделал имя твое великим, как имя великих на земле». Тоже было такое обетование, да? Помните, кому оно дано было впервые? Аврааму, правильно, да. «Возвеличу имя твое». Авраам, Давид, сын Авраама. И между прочим, в родословии Иисуса написано: Иисус сын Авраамов, сын Давидов. Да. И Давид великий сам по себе, как человек, с которым Бог заключил завет, и его имя действительно велико и почитается иудеями, детьми Авраама земными, почитается мусульманами, которые произошли от Измаила, точнее, измаильтяне, точнее, мусульмане не все от Измаила произошли, но арабы, которые принесли в этот мир ислам, они измаильтяне, кровные измаильтяне, они дети Измаила. Они почитают царя Давида, как у них звучит Дауд. Дауд, да? И, естественно, христиане почитают Давида, особенно Христос даже прозван сын Давидов. Это одно из имен Христа. То есть его имя связано с именем Бога, самым великим на земле. Дальше. «Я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его. И будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде». Ну, снова, обетование земли, которое было дано Аврааму, которое было дано Моисею. «Я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем». И видите, обетование земли и обетование покоя связываются, связаны вместе. Они, в принципе, они, я забыл сказать вам, когда говорил о покое, потому что я что-то так в торопях, урок заканчивался, забыл вам сказать такую вещь, как вообще еврейское слово «шаббат» – «покой». Оно имеет значение покоя, собственно, покоя, и имеет значение места обитания, поселения. Поселение, колонии. То есть того места, где народ поселился и успокоился. Уже больше, как, наверное, в противопоставлении с народом, который ищет себе еще место успокоения. То есть кочевники, скажем, можно сказать, что израильтяне по пустыне ходя были кочевниками, они были в беспокойстве, не в покое, они ходили по этой пустыне, искали этого места покоя, да? А когда они вошли в землю обетованную, то они там успокоились, укоренились. Вот. И поэтому покой, ветхозаветный покой, который был в материальном, в земле обитания, да, в субботе, в материальный один день недели, он превращается в духовный покой в Новом Завете, как мы вчера говорили с вами, да? И он обозначает вообще вхождение в обетование Божие. То есть это может быть и фигуральная земля, так? Например, преследуемые христиане из Европы ехали в Северную Америку, у них было откровение о том, что едут в землю покоя, где Бог их, значит, успокоит от их врагов, где их не будет преследовать, где они будут... Это, они называли это обетованной землей буквально. Они имели это откровение, Бог их действительно туда повел, и действительно они там успокоились от врагов и стали процветать. Вот. И это может быть и буквальная земля, это может быть и... все равно она связана будет с духовным обетованием Божьим, да, которое приходит Духом Святым. Или это может быть то обетование для вашей жизни, там, строго говоря, там вариантов может быть масса. Допустим, Т.Л. Осборн, он никогда на месте не сидел, он ездил вообще всю жизнь, ездил по свету, все время летал по разным странам. Но он был в покое Божьем, укоренен он был в этом, потому что это было его служение, это было то, к чему его призвал Бог, он туда вошел и успокоился там. Вот. Хотя на месте он как бы не сидел. И никак бы не сидел. Действительно не сидел. И люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. Это снова обетование победы. То есть защита от врагов – это и есть победа, так ведь? Вот дальше. «С того времени, как я поставил судей над Израилем моим, над народом моим Израилем, я успокою тебя от всех врагов твоих». Вот здесь обетование победы тесно связано вот с обетованием покоя этого. И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Дом, еврейское слово обозначает не только дом как жилище, но дом как родство. И в русском языке это совпадает с тем значением, которое мы применяем по отношению к царским фамилиям. Дом Романовых, да? Вот. И здесь это тоже царская фамилия, царская семья. И здесь Бог обещает устроить именно дом как линию царей. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресла твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Так, вот здесь то, что идет, это одновременно пророчество и обетование об Соломоне и одновременно об Иисусе Христе, который есть сын Давидов. Здесь все относится равно, как к Соломону, так и к Иисусу Христу. То есть здесь вот опять звучит снова обетование об Иисусе Христе, но уже с точки зрения царя. С точки зрения его как царя, его происхождения из царского дома. Вот если внимательно это читать, то видно, что это относится и к, равно и к Соломону, и к царю, и к Иисусу. «Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресла твоих, и упрочу царство его. И он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки». Тем более, что вот это навеки. Земной трон, земной престол Соломонов, он оборвался давным-давно. Последний царь был, по-моему, Сидекия, потомок Давида, такой земной, который действительно сидел на троне, но там угнали Израиль в плен, и все, на этом монархия, что ли, в Израиле прекратилась, причем Давидова, из корня Давидова. Потом то, что был этот царь Ирод, он вообще не был еврей даже. Он, я не помню, из какого народа происходил. Идумеянин, да? Вот, он даже евреем-то не был, не говоря уж о том, что он не был царем из дома Давидова. Поэтому вот как бы получается, что обетование Божие не действует, да? Обещал устроить дом навеки, престол навеки утвердить, а, видишь, не сработало. На самом деле, это исполняется обетование полностью в Иисусе Христе, чей престол действительно утвержден навек, и чей престол вечен. Правда, здесь есть еще историческая такая мулька. Английские цари верят в то, что они ведут происхождение из дома Давидова. Они, я не знаю, это легенда, может быть, не легенда, они утверждают, что дочь, по-моему, Сидеки, что ли, она переселилась куда-то вот на английские острова, там, на британские острова. И как-то они, в общем, так это проследили и прочее. Это может правда, может быть неправда, но в принципе это значение имеет только, может быть, в том смысле, что действительно подтверждение того, что действительно Слово Божие и вот в земном наследии тоже срабатывает. Но в любом случае мы видим, что это Слово Божие срабатывает, это Слово Божие оно не остается бесплодным, оно действительно исполняется в вечном престоле Иисуса Христа. Это для нас гораздо важнее. Вот, царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки. Вот мы проследили столько обетований, да, линии обетований, которые мы с вами уже узнаем, да, узнаем по другим заветам. И, наверное, в общем-то, лучше, наверное, логически сейчас пойти на перемену, чтобы потом ко второй части перейти, чем... Давайте сейчас устроим перемену, чуточку пораньше.